Осторожно, история.
Добрый вечер. И с Новым годом всех. Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. Сегодня мы начинаем новую серию программ «Осторожная история». Совместный наш проект с РИА Новости, газетой «Известия» и фондом первого президента Ельцина. Мы, будет у нас, конечно, и радио, и телевизионная передача. Сегодня чисто радио. Еще есть у нас, давайте-ка я включу видеотрансляцию, чтобы вы смогли полюбоваться на Владимира Рыжкова. Что я хочу сказать? Это совсем новая передача, и у нее есть свои технические особенности. Мы будем говорить о 90-х годах. Это время надежд или лихие 90-е. А может быть и, как очень, кстати, тонко отмечают наши слушатели, Володя сегодня вообще на удивление вопросы. Просто да. На удивление.
Да. Все по делу.
Да, спасибо вам большое. Вы как-то так сделали большой подарок ведущим этой передачи. Вообще будут ведущими Владимир Рыжков и Виталий Дымарский.
И мы еще должны сказать, Сергей, что программа переезжает у нас. Уже все привыкли нас слушать по воскресеньям в 7 вечера. Теперь мы будем выходить в пятницу в 8 вечера.
Пятницу в 8 вечера, но сегодня такая переходная и вводная
программа. А уже следующая пятница, 7 января, мы с Сергеем Бунтманом, у нас уже первая очень интересная тема, мы будем говорить о Егоре Гайдаре, и мы будем говорить о начале радикальных экономических реформ в России.
Значит, как будет построена эта передача? Каждую неделю. Вот покажи, пожалуйста, календарь. Пока
да, я вот с удовольствием. У нас очень,
мы,
очень
как и в прошлом
календарь.
Году, мы издали календарь.
Сергей, для тех, кто смотрит видеотрансляцию на сайте «Эхо Москвы», вот я сейчас им показываю наш замечательный календарь.
Издали календарь. Календарь такой недельного шага.
Да.
На каждую неделю отдельный лист, отдельное событие 90-х годов или отдельный человек.
Ну, вот, например, февраль 93-го года.
Да.
«Газпром» стал акционерным обществом.
Но будем говорить, мы не об этом событии. Да. Мы будем, отталкиваясь от события, говорить о нашей жизни современной. О том, что нам оставили, чего не оставили 90-е годы. Как это все преобразилось. То, на что, может быть, надеялись. Или то, чего боялись в 90-х годах. Что оправдалось, что не оправдалось. Каково нынешнее положение. Вот первый и последний президент Советского Союза. Михаил Горбачев.
Ему 80 лет будет.
80 лет 2 марта. Мы будем говорить, вот Горбачев, вот уход Горбачева, смещение Горбачева, развал Советского Союза. Что потерять? Что такое развал Советского Союза? Как это сейчас воспринимают, как, знаешь, самое популярное, это отколол ужас какой. Чеченская война.
Это Чеченская война,
ну,
смотри, я просто открываю.
Распад Советского Союза, скорее, это самое главное, на мой взгляд, ключевое восприятие все вот эти 20, особенно последние 10 лет, что восприятие распада Советского Союза не как появление 15 новых государств, которые имеют каждой свои перспективы. И, между прочим, все имеют перспективы как плохие, так и хорошие. Старт был неравный. Развитие было неравномерное, но это не отколовшиеся части. Тогда, так можно тоже воспринимать, отколовшиеся части от России. Но мне кажется, для России это восприятие очень нас далеко завело в большой сильный тупик. Итак, как вы говорите, между прочим, в своих вопросах, что, может быть, не стоит делать такое противопоставление. Лихие 90-е и время надежд. Это и лихие, тяжелые достаточно, малопонятные годы, но и время надежд. Так чего больше? Давайте, вот у нас сегодня будет 3 голосования сразу, я скажу, и мы посмотрим, как дела пойдут. Давайте 2 минуты проголосуем на такую тему. Действительно, для вас лично 90-е – это лихие или это время надежд? Скорее. Если вы считаете, что это лихие 90-е, 660-06-64. Если вы считаете, что это время надежд, скорее, 660-06-65, пошло голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что скорее это лихие 90-е, 660-06-64, или это 90-е, скорее, время надежд, 660-06-65. 5-2 минуты мы проголосуем. Я надеюсь, что ничего у нас не зависнет, но уже не похоже на то. А пока вы голосуете, я бы хотел Володю Рыжкову сейчас попросить вот о чем сказать. Вот, да, пишут здесь у нас. Жаль Немцова. Да. Что там сегодня... на суде произошло? Да, и как выглядит картина сейчас? Потому что разное было понимание. А, там Борис Немцов, как всегда, там напросился. Знаешь?
Нет, нет. Да. Вот, я
вот
хочу...
как это было и чем это
дело кончилось? Я был на Триумфальной площади 31 числа и все видел. И сегодня я весь день провел, только недавно приехал в мировом суде Тверском. То, что произошло сегодня, это новый шаг по ужесточению нашего политического режима, потому что такого раньше не было никогда, чтобы во время согласованной акции, это была, напоминаю, согласованная акция, разрешенная властями, Борис Немцов, Илья Яшин, Борис шел со своей дочкой Жанной и с ее подругой, шли они к своему автомобилю на Тверской улице, он был внезапно задержан и, еще раз повторяю, на пешеходном тротуаре он не выкрикивал никаких лозунгов, так. Он не призывал никого идти на никакие санкционерные... Есть масса свидетелей. Есть, кстати, любой желающий может посмотреть видеосъемку его задержания в интернете и увидеть в Ютьюбе, и увидеть, что он просто шел по тротуару с дочкой, с подругой дочки, с Натальей Фатеевой, известной актрисой, с Сашей Рыклиным и так далее. Его просто, да, выдвинулась цепь ОМОНовцев в масках, выдернули его из толпы, сомкнулись, утащили в автобус, и сегодня Борис Немцов получил 15 суток, а сейчас начинается такой же точно суд над Ильей Яшиным. Это совершенно... ответственно заявляют, что это полностью сфабрикованное дело. Судья приняла решение на основании показаний двух ОМОНовцев. У ОМОНовцев других свидетелей и доказательств их вины нет. А те 13 свидетелей самых разных, которые говорили о том, что Немцов просто шел по тротуару и ничего не нарушал, судья просто проигнорировала. Более того, судья Боровкова отказалась даже приобщить и рассмотреть в судебном заседании видеозаписи, фотографии, при том, что все это имеется, в том числе есть видеозапись самого УВД. Она все это отвергла и осудила на 15 суток. Вот. Опять-таки, Борис Немцов, если вот так связывать с нашей программой, Борис Немцов – это один из героев 90-х, причем героев без кавычек. И вот мы видим, что как сильно изменилась страна. Невозможно себе представить, чтобы в 90-е годы мирная разрешенная акция закончилась бы провокационными задержаниями оппозиционных политиков на ровном месте, что называется. Сейчас, к сожалению, мы дошли до такой ситуации, когда это возможно, и по сфабрикованным делам люди получают реальные административные сроки. То есть он 2 недели, и он, и я боюсь, что Илья Яшин, который сейчас это же судья начинает судить, да, будут находиться за решеткой.
И сейчас пойдет. Ну, сами хотели.
Я ответственно заявляю, как участник митинга, что никаких провокаций не было, никаких призывов не было, никакой нецензурной брани не было, никакого перехода в неположенном месте не было. Дело полностью на 100% сфабриковано правоохранительными органами. Уверен, что это политический заказ.
Владимир Рыжков, мы продолжаем нашу программу. Голосование тем временем завершилось. Значит, у нас есть одна техническая проблема. У нас нет звука в видеотрансляции. Я сейчас переключил, изменил микрофон другой. Вот сейчас напишите, есть ли звук у вас. Если нет, я еще третий
заменил.
Но это все видно. Да, видно. Это не в звуке, это в изображении. Смотри, какой результат у нас получился.
Да.
Все-таки считают, из тех, кто нас сейчас слушает, голосовало достаточно много народу. Праздничные дни и вообще, но очень много народ голосовало. 83,9% считают, что это время надежды.
Вот это очень интересно, Сергей, потому что передо мной лежат свежие, только что полученные данные Левада-центра от 17-21 декабря 2010 года, которые дают противоположный результат. Это всероссийская выборка, 1611 человек. Вопрос был задан следующим образом. Если говорить в исторической перспективе, как вы думаете, эпоха Ельцина принесла России больше хорошего или больше плохого? 19,6% считают среди всероссийской выборки, что больше хорошего. И огромное большинство, 58,7% считают, что больше плохого.
А там детализируется?
Нет, просто общий вопрос, больше плохого или больше хорошего. Интересно, что и по перестройке такое же соотношение. Был еще один вопрос. В исторической перспективе эпоха перестройки принесла России больше хорошего или больше плохого? Больше хорошего ответили 18,3%, больше плохого почти 60%, 59,8%. То есть, вот как мы с тобой видим, на старте нашей программы есть определенный разрыв между голосованием нашей аудитории, которая сейчас слушает «Эхо Москвы», и теми всероссийскими опросами, которыми занимается Левада-центр.
Да, верно. Ты знаешь, я не знаю, чтобы вообще недовольство, у меня такое ощущение, недовольство еще определяется многими-многими факторами того, что помнят и что вытаскивают наружу. Каждый человек, а также и пропаганда. Что вытаскивает наружу из 90-х годов. Как это интерпретирует? Как это проецирует на 2000-е и сейчас 2010-е годы? И человеку свойственно быть недовольным нынешним моментом. Чаще всего. Но почему? По какой причине? И поэтому, например, косвенные вопросы, если они задаются в социологических опросах, они, наверное, дают гораздо больший результат. И вот это довольны-недовольны вообще, чего больше было, надежды и так далее. И вот на это направлена как раз передача на конкретизацию. Уход от общих вопросов. Понимаешь? Как мне здесь пишут, например. Время надежд было до 93-го года. Вот человек пишет. Как он говорит, до расстрела парламента. Потом время угасающих надежд у него было. Но смотрите, мы за 52 недели... Мы пройдем события разных лет. Причем очень часто здесь юбилейные события, юбилеи, например, мало того, что юбилей у двух ключевых фигур.
80 лет Михаилу Сергеевичу.
Да, 80 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Здесь
Борис Николаевич Ельцин.
Борис Николаевич Ельцин, получается, тоже. Здесь даты выборов ключевых, на мой взгляд, самый сложный, самый путанный и переломный не меньше, чем 93-й год, на мой взгляд, в подходе к политике, в подходе к политике естественной, как я бы ее назвал, или политике противоестественной, то есть политике мобилизационной, политике сконструированной, как мобилизационный проект. 96-й год, 15 лет.
15 лет.
96-й год. Да. Мир, который мы до сих пор понять не можем, мирное соглашение Хасавюрта. Тоже не можем мы это сделать.
Да, у нас будет такая тема. У нас будет тема, безусловно, мы должны помнить, что 91-й год – это год распада Советского Союза и возникновения той России, которую мы сегодня имеем. 91-й год – это принятие Декларации независимости, и от этого события у нас, это тоже 20 лет, и у нас остался праздник, который сейчас, по-моему, называется как День России, да, 12 июня, День России, и так далее. То есть у нас будет целая череда довольно важных юбилеев, и мы, конечно, будем это обсуждать и говорить о том, что значат эти даты для сегодняшней России.
Так, звук вроде бы восстановился. Так. А теперь, ага, так. А теперь я выполняю обещание, которое мы давали. Да. Я задам вопрос, вы на него будете отвечать. Я думаю, что после кратких новостей мы разыграем, уже назовем имена победителей, которые получат у нас 10 календарей. Вот этих замечаний. Нигде его купить нельзя, этот календарь. Его мало экземпляров, у нас всего 400.
Да, сделан, кстати, он очень интересный, он сам по себе очень красивый и очень информативный. Он действительно напоминает о 52 ключевых событиях эпохи 90-х годов.
От которых, повторяю, мы будем отталкиваться, и эта передача будет не историческая. Да, еще, это передача без гостей. Это передача с мнениями спонтанными, ваше мнение, мнение ведущих и так далее. Но еще и будут два текста, вот таких, два сюжета у нас будут. Плюс еще портрет, собственно, события или человека, о котором идет речь.
А который будет готовить журналист Николай Троицкий.
Да, и статистика у нас будет.
Да.
Будем вопросы делать, опросы гораздо более правильные и просто правильные социологические опросы по сравнению с теми голосованиями, которые мы делаем чисто вот рейтинговыми, такими прикидочными среди тех, кто слушает, да еще к тому же хочет нам позвонить. Это будут наши партнеры
Суперджоп. И еще у нас будет обязательно в каждой программе, мы будем спрашивать, вот здесь я вот хочу сказать, что не вообще, а мы будем спрашивать лично ваше мнение. Когда мы будем говорить о Борисе Николаевиче Ельцине, когда мы будем говорить о Егоре Гайдаре, когда мы будем говорить о Викторе Черномырдине, когда мы будем говорить о других, о Лебеде, у нас будет программа, посвященная Александру Лебедю, мы будем задавать вам простой один и тот же вопрос. Лично для вас. Тот или иной ключевой деятель 90-х годов сделал больше хорошего или больше плохого? Вот лично для вас, для вашей семьи, для ваших детей.
А сейчас мы зададим вопрос нашим слушателям, и вы ответите, на него правильно, надеюсь, и первые 10 получит. Вот был такой. Мы обращаемся к любимой Владимиру Рыжкову, фигуре Виктора Степановича Черномырдина.
Да, безусловно.
Вот человек, которому потеряли вот в ушедшем году.
Да.
И был назначен премьер-министром,
да.
Председателем правительства.
Это произошло в декабре 1992 года на съезде народных депутатов России.
В этом была лихая загадка, как и во все 90-е еще, кто будет председателем правительства.
И большая политическая интрига.
Конечно, 5 человек проходили, и это не забава, это на самом деле политическая жизнь и есть, о чем поговорим еще, может быть. 5 кандидатур были выставлены на рейтинговое голосование.
Да.
Уже забыли, наверное, все.
Борис Николаевич предложил 5 кандидатов, и съезд народных депутатов России должен был рейтинговым голосованием определить самые популярные фигуры.
В рейтинговом голосовании победил, ну, наибольшее число голосов получил не Виктор Степанович Черномырдин. А кто? Потом-то был назначен Виктор Степанович. Но с небольшим, правда, отрывом.
Буквально там полтора десятка голосов.
Да. Да. А там это измерялось там сотнями голосов.
Да,
все-таки,
да,
там 600
да.
с чем-то. Там
да.
А победил кто-то другой. Назовите эту фамилию и получите чудесный календарь. Не такой простой вопрос, как кажется. Плюс 7-985-970-45-45. Даем вам возможность ответить с помощью СМС и получить календари. В этом месяце, в январе, мы будем разыгрывать календари каждую передачу. А потом уж извините.
Календари
да.
кончатся.
Да, ну не кончатся, у нас будет какой-то запас, который мы будем потом, небольшой запас, но в основном будем мы разыгрывать только в январе. Дальше решим. Итак, сейчас вы отвечаете на вопрос плюс 7-985-970-45-45. Так вот, Кавел сразу отвечает. Потрясающе.
Сходу?
Сразу.
Ну, у нас всегда эрудированная аудитория.
Смотри, я читаю. Сегодня мы занимаемся такими вот общими вещами. Общими вещами. Наследие 90-х годов. Что это все-таки было? Кто его использовал так или иначе? Что там объективно было заложено неправильно? Оставим мы в стороне, так как это не про 80-е мы годы речь у нас идет. И все-таки система, которая от первого же, я не знаю, как ты это воспринимаешь, но от первых же логических попыток прийти к большей инициативе, прийти к тому же ускорению. Давайте перестанем смеяться, да?
Да.
Перестанем смеяться и скорости там, 1,5 км/ч, с которым двигалась страна тогда.
Там были не просто, там были гигантские ресурсы в это вложены. В закупку оборудования, технологии и так далее.
Попытка модернизировать систему. Попытка ее модернизировать политически. Дать больше свободы в рамках одной партии. Сейчас на те же грабли, по-моему, наступают.
Больше того, там была попытка восстановить впервые, там, может быть, в русской истории, восстановить авторитет парламента. То есть лозунг был «восстановить авторитет Советов».
Да.
Причем не только речь идет о Верховном Совете СССР или о съезде народных депутатов,
кстати,
но это было и в регионах.
Да, кстати, скажем в скобках, насчет местных советов. У меня до сих пор не покидает ощущение, что один из тех младенцев, которые были выплеснуты в 93-м году, это такое вот обширное, несовершенное да, самоуправление, как советы.
Да, конечно, конечно.
Говорили, вот гигантский, помнишь?
Шла борьба со съездом, конкретно с Русланом Хасбулатовым, под шумок, когда создавалась новая конституция, полномочия Государственной Думы и полномочия региональных парламентов были резко кастрированы, уменьшены, и мы до сих пор за это расплачиваемся. У нас парламентаризм не сложился. Вот один из результатов 20-летнего транзита постсоветского, то, что у нас парламентаризма нет как такового, и наш парламент – это скорее имитация.
И давайте заметим, решение какой-то тактической, первоочередной задачи, решение эпизода политической борьбы. Например, в Москве Краснопресненский совет. Помнишь его, да?
Конечно.
Краснопресненский совет.
Который гремел
жуткий,
тогда на всю
страну. Жуткий монстр, да?
Монстр, да.
Как давайте задушим монстра.
Угу.
Давайте сделаем так, чтобы Краснопресненский совет Москвы был лоялен, да? Сделаем так. Давайте советов не будет, не просто Краснопресненский.
А в результате совета задушили, выпустили еще более страшного монстра. Это бюрократию, которая разрослась несколько раз с тех пор и совершенно никому не подотчетна, не подконтрольна.
Так в чем, вот, скажем так, природные ошибки демократизации либералов, которые никогда не были полностью у власти? Может быть, это и хорошо, если бы у нас так, если бы у нас так и было. Почему у нас не получились качели, например, выборные?
Да, одна из характерных вещей России, то, что ее, скажем, отличает от стран Центральной и Восточной Европы, что у нас ведь с 91 года передачи власти другой политической силы не было ни разу. У нас фактически с прихода Бориса Николаевича началась череда преемников. То есть Борис Николаевич передал Путину, Путин сейчас передал какому-нибудь Медведеву. А вот то, что происходило в Польше неоднократно, то, что происходило в Чехии, в Балтийских государствах.
Там Литва очень.
Когда
Литва
классический пример. Правые, левые.
Литва мой любимый пример. Да, конечно. Потому что Литва... классический романтический националист. Да?
Да, конечно.
Дальше. Советский руководитель.
Да.
Идет.
Да.
Третье. Американский
гражданин.
Литовец, выращенный в том обществе.
Да,
да?
Да,
да. Дальше. Небольшая интермедия. Интермедия. Ну, честно говоря, человек с очень, как говорится, сомнительным прошлым, с большими там связями и
что интересно, это все происходило на свободных демократических выборах.
Именно.
И что интересно, это вовсе не привело к хаосу и распаду государства, а напротив, это привело к складыванию устойчивого парламентаризма, судебной системы, дееспособного правительства. Вот это удивительно.
Да, потом снова.
И, конечно, вопрос, почему в России сложилась фактически монархическая система, когда одна и та же группа постоянно находится у власти, только так или иначе видоизменяясь и передавая свою власть преемнику.
Так, выбор между интригой среди власть имущих толпы и просвещенным развитием народа вполне дискутируем. Может быть, даже правильно. Нужно ясно его осознавать. Ну что, а лошади кушают овес, дорогой мой друг, может быть, грубовато скажу, но это... Это, но, с другой стороны, Володь, это такая очевидность, человек говорит о простых вещах, что нужно уточнить термины и в них разговаривать, вот что было, что есть, как это называется, клички.
Мы обязательно постараемся вот в ходе нашей этой программы, в том числе, очень точно работать с терминами, потому что и 90-е, и 90-е, и нулевые, они залеплены огромным слоем всякого разного дерьма со всех сторон, там уже не разберешь, о чем говорим. Поэтому очень правильное замечание, мы обязательно постараемся очень точно следовать фактам и очень точно использовать современную терминологию.
Так, смски у нас работают, ответы на вопросы вы присылаете.
Ну что, там есть правильный ответ?
Есть. Ты знаешь, я все время вижу правильный ответ, который через массу... Там, во-первых, перебрали практически все кандидатуры, которые были.
Так.
Вот. Перебрали кандидатуры, которых не было тогда.
Даже эти появились?
Да, все. Там масса, масса людей. И очень много правильных ответов, и 10 человек у нас получат
прекрасные, красивые, интересные.
Напоминаю, что мы проведем сегодня еще 2 голосования, но сравнительных не внутри 90-х, а с годами 2000-ми. Здесь нам тоже нужно определиться, товарищи. Сейчас прервемся на 5 минут новости и рекламы, или 3 минуты новости. 3 минуты новости, а потом мы продолжим.
Осторожно, история. Осторожно, история.
Мы продолжаем. Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. Сейчас мы продолжаем нашу программу. Осторожная история. 90-е. Лихие 90-е или время надежд. Это будет цикл передач. 52 недели. У нас 52 программы. Передача переедет на пятницу. И будет по пятницам в 20 часов. Так. И... В 20 часов. Сегодня же у нас такая вводная передача. Мы с вами голосовали, а вы отвечали еще и на вопрос для того, чтобы получить календари. Календари,
да,
это
давай,
все в партнерстве. РИА Новости.
Тем, кто подключился,
покажи,
еще раз
покажи, чтобы было видно.
Какой у нас корреспондент? Кстати, Борис Николаевич.
Да,
1 февраля.
Не так сели.
День
рождения.
Не так 80 сели. Лет. Да, не так сели.
Вот тоже уже пошло совершенно другой...
Кстати, батька выбрал. Тоже работает.
Батька, очень, кстати, актуально. Говоря, сколько у нас? Тоже 15, получается, лет его первого?
Чего?
Его президентство.
Он у нас 96-го. Не 4-го?
6-го.
6-го, да.
Ну, неважно.
Ну, поговорим обязательно о батьке и о Союзе, и о том, что и сейчас происходит.
И о Союзе, и поговорим обязательно вот эти модели, которые...
Да, и модели.
Которые вызывали очень разные мнения у жителей России. батька как светоч, дивный гений для тех, кто обеспечивает социальную защищенность, кому нужна социальная защищенность. Для чистота порядок.
Я о том, откуда батька брал деньги на эту социальную защищенность. Да. Как недавно нам рассказали наши собственные руководители, львиная доля этих средств, это были просто в той или иной форме дотации России за счет дешевых энергоносителей и возможности потом перепродавать их гораздо дороже на Запад.
Да. Но теперь ответим правильно на вопрос. Итак, было представлено 5 кандидатур. Было проведено съездом народных депутатов Российской Федерации, РСФСР еще, как он был избран тогда.
Да.
Было проведено голосование,
рейтинговое.
И больше всех голосов получил не намного, но получил не Черномырдин, а получил...
Юрий Скоков получил тогда 637 голосов. Виктор Степанович Черномырдин немного отстал, но тоже получил довольно много, более половины голосов, 621 голос. И на третьем месте оказался Егор Гайдар с 400 голосами. И дальше был тот самый знаменательный эпизод, когда Борис Николаевич должен был выбрать из Скокова и Черномырдина и пригласил к себе Егора Тимуровича Гайдара посоветоваться. И Гайдар однозначно и сразу сказал, что только Виктор Степанович Черномырдин. В результате чего Черномырдин был внесен на съезд и проголосован большинством голосов. И стал премьер-министром.
Да, правильно ответили. Левон Рутюнович, 614. Наташа, 905-788. Амир, 917-575. Михаил, 916-383. Андрей, 916-242. Марк, 916-930. Люба, 518. Ирина, 949. Оля, 916... 195. И Борис 991. Все, спасибо.
Да, приезжайте за календарями.
И, пожалуйста, друзья, приезжайте в течение 2 недель за календарями, потому что это совершенно невозможно. Как можно быстрее приезжайте за календарями, а то мы здесь просто будем ими завалены. Если они вам действительно нужны, а то через 2 недели пустим снова в оборот. Так, что предлагают здесь у нас? Ну, вот смотрите. Абсолютно верно здесь пишут. Мне представляется, как пишет ученый физик из Москвы, представляется название вашего цикла «Однобоким». Для меня 90-е, начиная с 93-го года, стало временем украденных надежд. И дальше он объясняет, не только собственность, но и украли завоеванную в начале 90-х свободу. Не только собственность приватизировали, чтобы эту собственность сохранить. Вот такая вот картина для него. Это вранье, что в путинские нулевые народ за достаток и стабильность якобы отдал свободу. В действительности, заполучившая власть в собственность верхушка еще в 90-е наплевала на свободу. Наша страна, а остальные пусть идут куда угодно. Реанимировав КГБ, выдвинула Путина в качестве своего рода российского Пиночета. Не знаю, была ли идея выдвижения именно Пиночета. Была идея выдвижения фигуры достаточно бледной, но которая могла бы выполнить несколько условий.
Мне кажется, что главное условие было – это безопасность первого президента, его семьи. И, как мы видим, по прошествии уже 10 с лишним лет это условие полностью выполнено.
Но еще и, на самом деле, зачистить Чечню, в которой творилось бог знает что. И очень мутные истории 99-го года.
Крайне мутные. У нас, кстати, мы будем обсуждать. У нас есть в нашем календаре и чеченская тема. У нас есть Александр Иванович Лебедь и Хасавюрт. И у нас есть взрывы 99-го года. Так что мы эти очень важные, острые темы тоже не обойдем.
Да. А сейчас я бы хотел, чтобы мы по двум аспектам сравнили с 90-ми годами в вашем голосовании. Первое голосование будет такое в этой серии. Скажите, пожалуйста, какие годы для вас более лихие? Вот лихие, в том, что, как вы понимаете, 90-е или 2000-е. Если вы считаете, что 90-е, 660-06-64. Если вы считаете, что 2000-е, 660-06-65. Поехали голосовать.
Голосование пошло.
Итак, какие годы более лихие? 90-е, 660-06-64 или 2000-е, 660-06-65? А что нам позволит в этом календаре побеседовать и с нашими слушателями, и среди ведущих, и с нашими экспертами о лихости? И вообще, что такое лихость? Вот ты как понимаешь, вот что такое лихость? Ну, ты же, как ты что там сделал по определению?
Мы по определению Путина с Немцовым и Меловым поураганили.
Поураганили.
В 90-х, да. Хотя Владимир Владимирович тоже в те годы ураганил в Петербурге, и об этом много разных интересных публикаций есть. Ну, а Путин с его командой ураганят все нулевые годы по наши дни. Мне кажется, что и те, и другие лихие. И то десятилетие лихое, и это десятилетие лихое, но они просто по-разному лихие. В 90-е годы действительно было много очень экспериментов, не всегда умных. Много было бардака, много было разного рода конфликтов и так далее. В нулевые внешние как-то больше стало вроде как порядка и так далее. Но если посмотреть на статистику террористических проявлений, если посмотреть на статистику криминализации, десятикратный рост коррупции, обострение межнациональных отношений, то по-своему нулевые годы не менее лихие, а может быть даже более лихие, чем 90-е.
По наглости преступлений, по откровенности.
Я позволю себе один из последних афоризмов Виктора Степановича Черномырдина привести. Правда, в литературной форме. И заменю одно очень известное русское слово на «х» словом «хрень». Как более литературное, но думаю, что аудитория меня поймет. А Виктор Степанович незадолго до ухода своего одному моему знакомому так примерно... Это можно сделать, кстати, эпиграфом к нашей программе. Так примерно оценил 90-е и нулевые. Он сказал так. «Ты знаешь, — говорит, — вот когда мы работали в 90-е годы, много было всякой хрени, заменяю слово, но была и надежда. А сейчас, — говорит, — какая-то безнадежная хрень». Опять заменяю слово. Вот мне кажется, что, как всегда, у Виктора Степановича он что-то такое очень важное и сущностное уловил. Что было много всякой хрени, но была надежда, а сейчас какая-то безнадежная хрень.
Да. Я всматриваюсь здесь. Хочу уйти от этой идиотской цифры. Во, ушли, и теперь я прекращаю голосование. Ну, не люблю все эти...
Люди подумают, что ты счетчик подкручиваешь.
Нет, я не подкручиваю счетчик, я жду еще одного-двух голосов.
Понятно. Ну, что там?
Я даже не знаю. Ты знаешь, чуть-чуть больше народу считает, что 90-е... Вот если считало, что это они скорее лихие, чем время надежды, считало, там 14%, да, у нас? Сейчас около 17% считают, что они более лихие, чем 2000-е.
А 83% считают, что...
9-10. А 83%...
Нулевые более лихие.
Да. Считаю, что нулевые. Ну, может быть, это и такое крайнее мнение. Но, во всяком случае, мы сейчас... Давайте сейчас я прямо и задам. А надежд было когда больше у вас? Это может быть потому, что вы были более наивными. Или, может быть, все-таки... Я скажу о себе. Было ощущение, что можно что-то сделать. Да, вот здесь неправильно. И не прав Иван, когда говорит: «Эвана, вы когда вспомнили, что советский парламентаризм был лучше ельцинской монархии?» Иван, вам,
мы,
наверное,
перестроечный.
15, мне кажется. Вам или 15, или 111. Понимаете, вот это можно вот только в два этих возраста говорить. Понимаете? Потому что в 93-м году советы уже не были советскими.
Абсолютно.
Абсолютно не были. Это было новое. И, кстати говоря,
они были, особенно вот Верховный Совет, если мы вспоминаем, это был реально многопартийный и очень сильный.
А местные?
Местные были, да. Они гоняли. Я хорошо помню, когда в те годы сейчас это вообще невозможно представить, чтобы милицейский генерал вызывался на ковер в какой-нибудь там краевой областной совет и отчитывался о деятельности милиции, если там были какие-то безобразия. Можешь сейчас такое себе представить, чтобы какой-то кировский парламент или алтайский парламент контролировал и спрашивал за содеянное у местного ФСБ или МВД или у прокуратуры? Тогда это было возможно, и это был реальный парламентский контроль, и не было того беспредела и сращивания с криминалом, который мы сегодня наблюдаем.
Мне больше всего жалко, кстати говоря, вот местные и районные.
Да.
местные, районные.
Ты помнишь, Сергей, туда выбирались депутаты. Они реально контролировали во многом свою администрацию. Они реально влияли на районные бюджеты. И там действительно собиралась масса неравнодушных и талантливых людей. Не только в Москве, но и по всей стране.
Я вам скажу, с такой организацией, как, например, Московский совет, ну, назовите его Думой, хоть Курултаем московским, назовите.
Моссовет, ты имеешь в виду?
Да, но вот с такой, да, он уже не особенно был работоспособен. Но это не означает, что потом надо было избирать 35 человек.
Ленсовет того времени тоже был очень ярким.
Ну да. Я думаю, как раз, что и В.В. Путин, и даже значительно более молодой Д.А. Медведев это помнят.
Отлично помнят, потому что Собчак в свое время довольно много конфликтовал с Ленсоветом, и у них были серьезные споры по очень серьезным вопросам. Mm-hmm. И это был реально работающий парламент. Сейчас это просто такой всероссийский одобрямс на всех уровнях, и роль нынешних парламентских органов в России фактически сведена к имитации парламентаризма, то есть как раз к советской модели, когда они заседали, но ничего не решали.
Так, а мы сейчас проголосуем, когда было надежд больше, а когда меньше, в 90-х или в 2000-х. Ну, потому что, почему здесь вроде бы так очевидно, да? Ну, 90-е, не сбывшиеся, но были надежды, там, тра-та-та.
Угу. А сейчас сказать, что, сбывшиеся?
Нет, в 2000-х есть множество людей, и которые, кстати, нам активно пишут, которые надеялись. На вставание с колен, а также, без шуток, на стабильное процветание, которое конъюнктура была вся к этому шла. Стабильное процветание. Да, меньше там разнообразия политического, нет политической открытой борьбы, но есть некое поступательное движение. Надежда на процветание с сохранением определенных основных свобод, которые нужны каждому человеку, даже если он этого не осознает. Эти свободы. Простите меня, но ездить, да, передвигаться, говорить, во всяком случае, абсолютно не так, как при советской власти. Сейчас принципиально другая страна. Но когда у вас было больше надежд? В 90-е или в 2000-е? Потому что и тогда, у разных, может быть, а может быть, у одних и тех же слоев населения и наших слушателей эти надежды были. Итак, если больше было в 90-е, 660-06-64, и если больше в 2000-е, 660-06-65, поехали, голосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Продолжаем. Итак, в 90-е было больше надежд, вы считаете, 660-06-64, в 2000-е 660-06-65. Так. Халуйство у нас в генах, виноваты мы все, Юра из Петербурга. Это интересная констатация. Вот это, кстати, тоже из... когда мы будем говорить, опираться, Володь, на события 90-х годов, будь то выборы, будь то даже символы государства, да? Как день флага, там в августе
у нас будет тема,
символы государства. Мы посмотрим, наверное, тут надо будет и подумать, и проанализировать, что собой представляет наше гражданское состояние. Я имею в виду не брак, разведен там, и так далее.
Да,
гражданское состояние в том смысле, состояние как граждан.
Вот, кстати, вещь, которая, если мы говорим о 90-х, то для меня, конечно, тогда надежд было намного больше, потому что страна была намного более динамичной, открытой, была хоть и ограниченная, но политической конкуренцией, свобода слова и так далее. Но вот что сейчас вселяет в меня надежду, несмотря на все ужасные новости последних дней, я имею в виду этот чудовищный приговор по Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, я имею в виду позорное судилище, на котором я был сегодня,
да,
над Борисом Немцовым, на те ужасающие события, которые происходят в братской нам Белоруссии, когда там до сих пор люди в тюрьме, их не могут видеть родственники, когда там избивали женщин и так далее, и так далее. Несмотря на всю эту тьму, есть определенная надежда, и все в один голос говорят, что одним из главных итогов 2010 года стало пробуждение гражданского общества. Мы это это видели по Ухта-центру в Петербурге, мы это видели в Химкинском лесу, мы это видели и видим, как люди борются за спасение Байкала, в который гадит БЦБК. Мы это видели в Калининграде, мы видим очень сильное движение автомобилистов, а это тот самый средний класс, на который сейчас наша очень большая надежда. Поэтому вот в этом, как в этих очень плохих вещах, которых очень много, я вижу определенный проблеск надежды, связанный с пробуждением общества, которое вот я совершенно отчетливо, очень многие люди увидели в 2010 году. И огромное, кстати, подспорье – это, конечно, интернет, вот по последним данным. То, чего не было, кстати, в 90-е годы. Это вот феномен...
Мне кажется, что и мировое событие главное этого года – это интернет.
Это Викиликс. Это Викиликс. И вот если мы сравниваем, скажем, нынешнюю Россию и 90-е годы, то у нас, кстати, будет эта тема появления Рунета. Это 90-93 год, когда появился домен.ру. И вот мы видим просто взрывной рост с тех пор сети. Сейчас это, по-моему, 43 миллиона пользователей в России. И, на мой взгляд, Сергей, это качественно меняет Россию и меняет, на мой взгляд, в лучшую сторону и дает нам определенную надежду.
Голосование у нас завершилось разгромом полным нулевых годов. Потому что здесь я даже сомневаюсь, что теперь что его надо было проводить. Поскольку 91,7% считают, что, конечно, гораздо в большей степени время надежд, чем 2000-е годы.
Ну, вот согласись,
о чем мы спорим,
мы провели три голосования, да. И согласись, что это не очень вяжется с расхожим стереотипом, да, о том, что 90-е годы списаны в утиль и приговорены. Как абсолютно гибельное, мрачное, распутное, безнадежное время.
Вот смотрите,
не вяжется,
что такое
не вяжется.
Наше время или 2000-е годы, которые мы можем уже анализировать как завершившиеся хотя бы календарно.
Началось новое десятилетие.
Хотя бы календарно. Да. Хотя я бы отмечал здесь 2000-го до 2012-го, может быть, или до 2008-го. А вот что? Ну, это вся периодизация, которую я с детства ненавижу, со школьных времен.
Ну, проще все-таки декадами мыслить,
да,
и мы можем сравнивать.
Когда, знаешь, у нас то
декаду,
века, то новое время, у нас кончается одномоментно в какой-то определенный день и час, и объявляется другая историческая эпоха. Это неправда. Все происходит достаточно зыбко. Но смотрите, что получилось, на что тут намекают многие у нас слушатели по-разному. Вот смотрите, вот здесь нулевые годы, годы постмодернистские, очень смешно здесь написано. Смотри, в чем. Здесь все этикетки с понятий были сняты и поставлены новые. То есть перепутанные этикетки. От этого идет вот определение 90-х годов, от чего надо отталкиваться. От этого идет попытка обожествления нового советского времени. Ну, так видно, что уже далеко забрались, особенно со сталинской эпохой. Далеко зашли и здесь сдали назад.
Из этого тупика. И сдают еще дальше.
Да, и сдают еще дальше, правильно делают. Дальше мы смотрим. Были... понятие демократии, которое стало сопровождаться массой эпитетов всевозможных. Это такая демократия. Это такой возврат в советское время, которое было привычно охарактеризовано путаницей в терминах. Советское время – это подмена терминов тоже, включая научные.
Да, гонка вооружений называлась борьбой за мир.
Ну да.
И так далее.
Ну да, такая орвелловская.
Да, да.
Очень любят показывать в Лондоне, в Бушхаусе, где BBC, вещательный дом BBC, показывать внутренний двор, который вдохновил Оруэлла на Министерство правды.
Угу.
Вот они этим очень гордятся.
Да.
Ну так вот, еще создались многие мифы, которые сейчас живут. Но наша передача, вот эта «Осторожная история», 90-е годы, «Лихие» или «Время надежд», она не о том, чтобы, как в исторических мы делаем передачи, будь то «Не так», будь то там «Цена победы» или другие, показать, как это было, и понять, что где здесь миф, а где не миф. А через нашу жизнь нынешнюю. Вот смотрите, абсолютнейший миф, и мы будем об этом говорить, наверное, через неделю, меньше даже, потому что передача переезжает на пятницу.
В эту пятницу уже будем говорить, 7 января.
Та самая пресловутая «вклады до 91-го года».
Да.
Этих вкладов люди, которые и не видели их даже, может быть, до 91-го года, они до сих пор их ждут как великого мифа социальной справедливости, который вот сейчас придет наконец-то какой-нибудь добрый царь и 20 лет спустя отдаст те 3 копейки, которые эти вклады стоят. А вот был батон за 13 копеек. Знаешь, и вот эта мифология, которая развелась, она естественным образом развивается. Но самое главное, не путать этикетки. Надежд вообще нет и не было. Это я очень люблю. Страну развалили, и продолжается разворовывание. Людмила из Омска. Очень приятно считать, что кто-то развалил страну. Поиски врага. Где они у нас будут? Да чуть ли не в каждой третьей
неделе. Да, чуть ли не
в каждой,
да.
Поиски виноватых. И они были и в 90-е поиски виноватых. Что нам не дает проводить реформы? Владимир Александрович, вы участвовали там и в партии, которая хотела быть административной.
Много было разных версий.
Понимаешь?
Одно время нашим главным супостатом был МВФ, если ты помнишь.
МВФ?
МВФ, да. Комдисю, помнишь, был такой? Мишель.
Да.
Мишель,
да.
Комдисю. И я помню, лет 5 подряд все публицистические перья оппозиции оттачивались на МВФе. То есть, вот был такой образ врага, МВФ. Сейчас он куда-то делся.
Ну да.
Сейчас у нас другие какие-то люди. Значит, сейчас
внутри
у нас,
были.
Сейчас у нас, да, у нас сейчас либералы мешают проводить реформы.
Понимаешь?
Вот эти все, которые с бороденками, как мы выяснили.
Да-да-да, кстати,
с бороденками.
У меня будет одно
вот
предложение.
Эти люди с бороденками потом, сейчас нам мешают.
Предложение.
Немцов хоть не с бороденкой, но, видишь, 15 суток получил.
Угу. Это все обещания выполняются здесь.
Будем о Гайдаре говорить. Были, помнишь, это знаменитое выражение Александра Рудского про мальчиков, лаборантов, мальчиков в розовых штанишках.
Это они мешают. Ну, понимаешь,
вот они,
одновременно
они, да.
Мешают. Но самой великолепной части реформистской, там, младореформаторы и все старые реформаторы считали, и это победило, считают, что политическая дискуссия, и вот то, когда, будь то Верховный Совет или Дума, не дает проводить реформы.
Вот это, кстати, было мое фундаментальное расхождение в 90-е годы с правительством реформаторов. Потому что как раз все 90-е годы я заседал в парламенте, ураганил в парламенте, пользуясь выражением нашего премьер-министра. И как раз у меня всегда было принципиальное расхождение. Я считал, что только сильный парламент позволит проводить квалифицированные реформы с опорой на общественное мнение и так далее. Правительство всегда говорило, отвали со своим парламентом, мы сами, так сказать, знаем, как что делать.
Ну вот.
Вот это фундаментальное противоречие, которое было в 90-е годы. И второе противоречие – это неверие в народ. Вот у нас уже тоже, ты даже пару смс-ок зачитал, вот есть фундаментальное такое неверие в то, что наши люди, наш народ способен делать осознанный выбор. Вот я, как человек, который занимался региональной политикой, все 4 созыва Государственной Думы, ответственно могу сказать, что в 90% случаев, когда выбирались губернаторы, выбор делался правильный. Более того, например, по примеру моего Алтайского края, там было несколько смен губернаторов на свободных выборах, и люди совершенно осознанно голосовали при высокой явке, и во многих других регионах. Поэтому вот это голословное, на мой взгляд, совершенно утверждение, что наши люди совершенно не способны к выборам, к демократии, к пониманию различия между кандидатами, между партиями, программами, чепуха.
Да,
вот как раз 90-е годы показали, что на самом деле вот это взросление общества шло очень быстро, а понимание этих процессов шло очень быстро, а потом во многом искусственно это было просто пресечено.
Да.
Когда пришел новый президент и начал...
Мне кажется,
И он с чего? Он и начал с этого. Он и начал со сворачивания демократических процедур. НТВ, Первый канал, полпреда в регионах,
но
реформа Совета Федерации,
если...
потом отмена выборов губернатора.
Володь, если огрубить, он сделал, не испытывая никаких угрызений совести... Вот постоянно, как тот же самый Боря, привет ему в узилище его,
да.
Чтобы там все-таки это безобразие, чтобы быстрее вышел. Борис Немцов постоянно, вот сколько раз он описывал, как был страшно недоволен Ельцин тем, что показывают, и тем, что происходит.
Да, но никогда.
Но у него, за исключением вот 93-го года, у Ельцина не было, но там уж ситуация подошла к тому, по чьей вине, это уж мы разберемся, там, по обоюдной вине. Так тогда там и выстрелы были, и войска в Москве. Но он не мог перейти эту черту, чтобы совсем закрыть парламент. Хотели ведь компартию распускать и так далее. Воздержались у последней черты. Но здесь без угрызений совести довели до конца вот это. Нам нужны реформы, мы лучше всех знаем. Сейчас раз, два, три, четыре, там 5-6 шагов. И мы сделаем четко и ясно, парламента никакого.
Фактически вот эта ставка на революцию или реформу сверху при игнорировании демократических процедур, она, и здесь нам правильно писали перед программой, что это зародилось в 90-е и воплощено сегодня.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот два замечания еще, которые, что просят наши слушатели. Угу. Сейчас завершаем мы передачу. Да. А наши слушатели просят следующее. Очень четко говорить о возможных путях,
да,
вот приведения, угу, что от чего идет, угу, и ключевых решениях, которые привели к некому аспекту нынешнего положения.
Да.
И каждую из этих 52 недель мы будем говорить, опираясь на некую точку или фигуру 90-х годов, к чему это привело, к чему могло привести и почему это так сделалось. Будем об этом рассуждать. Осторожная история, 90-е, лихие или время надежд. Владимир Рыжков, следующая передача в пятницу в 20 часов.
Осторожно, история.